Глава пятая. Никто не сел и не шелохнулся. Из дальней части зала, кажется, раздался знакомый раскат китайского гонга. Мэтью краем глаза заметил рядом какое-то движение. Соломон Талли широко разинул рот, и его новенькая челюсть, влажно блестя слюной, поползла вон из зияющей пещеры. Не успев даже как следует подумать, Мэтью затолкал челюсть обратно до щелчка. Талли продолжал глазеть с разинутым ртом на нового губернатора колонии.
«Я сказал, прошу садиться», — повторил лорд Корнберри, однако качание павлиньих перьев на его шляпке, судя по всему, загипнотизировало публику.
«Господь всемогущий», — прошептал судья Пауэрс, у которого только что глаза на лоб не лезли. «Это не лорд, а леди!»
«Господа, господа!» — прогремел сзади чей-то голос. Затем застучали по полу трости каблуки. Главный констебль города, Гарднер Лилихорн, эдакий этюд в пурпурных тонах. Весь наряд его, от чулок до треуголки, был фиолетовый. Прошествовал вперед и грациозно замер, положив руку на серебряный набалдашник черной лакированной трости в виде львиной головы.
«И дамы тоже!» — добавил он, покосившись на поле Блоссом.
«Лорд Корнберри попросил вас сесть!»
В дальнем конце зала, где была уже не почтенная публика, а толпа, захихикали и заболтали. Лилихорн в бешенстве раздул ноздри и вскинул подбородок с черной испаньолкой, точно занес над собравшимися топор.
«Нехорошо!» — уже громче заговорил он. «Проявлять такую неучтивость! Где ваши прославленные манеры?»
«Прославленные? Это ж когда мы успели прославиться?» — прошептал Мэтью судья Пауэрс.
«Если вы не сядете, не слыхать нам сегодня речи лорда Корнберри! Точнее, его соображений!»
Лилихорн не бросал попыток справиться, нет, не с сопротивлением, скорее, с потрясением публики. Он ненадолго умолк и промокнул блестящие губы носовым платком, украшенным по новой моде вышитой монограммой.
«Да сели, сели уже!»
С некоторым раздражением зашипел он, точно унимая непослушных детей.
«Лопни мои глаза!» — прошептал Талли, когда они с Мэтью и все остальные в зале наконец сели и, насколько это было возможно, угомонились.
Сахароторговец отер рот, рассеянно отметив боль в уголках губ.
«Кого вы видите? Мужчину или бабу?»
«Вижу нового губернатора», — отозвался Мэтью.
«Умоляю, продолжайте, сэр!»
— обернулся Лилихорн к лорду Корнберри. Его рука так крепко стиснула при этом львиную голову, что побелели костяшки.
«Публика в вашем распоряжении!»
Сделав рукой жест, который любой уважающий актер воспринял бы как оскорбление в адрес театра, заслуживающее вызова на дуэль, главный констебль вернулся на свое место в дальнем конце зала, откуда мог наблюдать за поведением толпы. Мэтью решил, что Лилихорну не терпится посмотреть, как ветер славы потреплет Корнберри перышки.
«Спасибо, мистер Лилихорн!» — молвил губернатор, обводя собравшихся налитыми кровью глазами.
«В первую очередь хочу поблагодарить горожан за то, что вы сюда пришли, и за гостеприимство, оказанное мне и моей супруге. После долгого морского плавания человеку необходимо время, дабы прийти в себя и в должном виде предстать перед людьми».
«Сдается, времени вам не хватило!»
— прокричал какой-то остряк с галерки, воспользовавшись тем, что его лица не было видно за клубами сизого дыма.
«Несомненно!» — благодушно кивнул лорд Корнберри, а затем ужасающе улыбнулся. «Но отдыхать будем в другой раз. Сегодня я хотел бы перечислить несколько фактов о вашем городе, то есть о нашем городе, разумеется, и сделать несколько предложений касательно его дальнейшей жизни и процветания».
«Ох, господи, помилуй!» — тихо простонал судья Пауэрс.
«Я беседовал с вашими олдерменами, главным констеблем и многими ведущими коммерсантами», — продолжал Корнберри,
Я внимательно слушал и, надеюсь, многое узнал. Надо ли говорить, что я не без колебаний принял сие назначение от моей кузины-королевы?»
Лилихорн предостерегающе стукнул тростью по полу, мол, только посмейте засмеяться, ночь в кутузке вам обеспечена.
«От моей кузины, королевы!» — многозначительно повторил Корнберри, будто смакуя сладкое лакомство.
Мэтью подумалось, что у этой леди чересчур мохнатые брови.
«А теперь позвольте вкратце обрисовать текущее положение дел».
Следующие полчаса собравшиеся в зале ратуши были не столько увлечены, сколько усыплены заунывной речью лорда. Вокальные и ораторские способности у него были отнюдь не выдающиеся. «Может, платье он носить и умеет», — размышлял Мэтью, «а вот доносить свои мысли до публики — нет». Корнберри рассказал о процветании мукомольного и кораблестроительного ремесла, затем упомянул тот факт, что население города достигло 5000 человек и что английский народ теперь считает Нью-Йорк не замшелым колониальным городишкой на грани гибели, но многообещающим предприятием, в которое можно выгодно вложить деньги. Он принялся вещать, как в один прекрасный день Нью-Йорк превзойдет Бостон с Филадельфией и станет главным торговым узлом новой Британской империи. Только сперва нужно вернуть груз железных гвоздей, по ошибке отправленный в город квакеров, дабы как можно быстрее восстановить уничтоженные недавним пожаром здания. Деревянным гвоздям он, видите ли, не доверяет. Затем губернатор пустился в пространные рассуждения о том, что Нью-Йорк имеет потенциал стать центром фермерской деятельности, если в округе разбить яблоневые сады и тыквенные бахчи. Далее, примерно на 40-й минуте сухого изложения собственных соображений, он вдруг поднял тему, которая немало взволновала горожан. «Нельзя допустить, чтобы этот промышленный торговый потенциал был растрачен впустую», — сказал Корнберри. «А он будет растрачен, если не положить конец ночным попойкам, в результате которых горожане вынуждены подолгу отсыпаться по утрам. Как я понимаю, трактиры у нас открыты до тех пор, пока последний джентльмен не вывалится на улицу». Он ненадолго умолк, обвел взглядом аудиторию и ляпнул без всякой задней мысли.
«Посему я намерен постановить, отныне все трактиры будут закрываться в половине 11 вечера».
Тут же в зале поднялся ропот.
«Также я запрещу трактирщикам обслуживать рабов и краснокожих».
«Минутку, сэр, секундочку!»
Мэтью, сидевшие впереди, обернулись. Пенфорд Деверик встал и, негодующе сдвинув брови, сверлил губернатора орлиным взглядом.
«Что это вы выдумали насчет закрытия трактиров в такую рань?»
«Разве это рань, мистер Деверик? Вас ведь так зовут?»
«Да, я мистер Деверик, верно».
«Это отнюдь не рань, сэр».
Вновь на лице губернатора заиграла ужасающая улыбочка. 10:30 вечера — это очень даже поздно. Разве нет?»
«Нью-Йорк вам не ребенок, которого нужно вовремя укладывать спать, сэр!»
«И напрасно! Я изучил этот вопрос задолго до отъезда из Англии. Я советовался с учеными-мужами, которые высказывали мнение о неэффективном использовании рабочей силы в связи...»
«К черту их мнение!» — рявкнул Деверик.
Голос его громким ножом резанул по ушам. Если про нож можно сказать, что он громкий. Многие в зале невольно поморщились, а Деверику-младшему явно захотелось провалиться сквозь землю. Такое у него было лицо.
«Вы хоть знаете, сколько предприятий в Нью-Йорке зависят от трактиров?»
«Зависят, сэр. Неужто им непременно надо, чтобы работники могли до поздней ночи потреблять крепкий алкоголь, а по утрам были не в силах исполнять свой долг перед собой, своей семьей и городом?»
Уже посреди этой реплики Деверик замахал на губернатора рукой.
«Трактиры! Лорд Корнблоу... Корнберри!» — поправил его губернатор.
Оказалось, его голос тоже мог резать уши.
«Лорд Корнберри, я вас попрошу!
В
трактирах! Проводят деловые встречи предприниматели, сэр!» — продолжал Деверик.
Щеки его начинали пылать не хуже нарумяненных щек губернатора.
«Спросите самих трактирщиков! Кого угодно, их тут вон сколько!» Он принялся тыкать пальцем в различных персонажей. «Вон сидит Джоэл Кьютер, Бертон Лейк, Тадеуш О'Брайен!»
«Да-да, не сомневаюсь, что здесь их в достатке», — перебил его Корнбери. «Полагаю, вы и сами владеете трактиром?»
«Лорд-губернатор, позвольте!»
К публике, кивая львиной головой на трости, вновь вышел гладкий, если не сказать скользкий, главный констебль Лилихорн.
«Раз уж вас не успели должным образом познакомить с мистером Девериком, позвольте довести до вашего сведения, что он в некотором смысле представляет все нью-йоркские трактиры и трактирщиков разом. Мистер Деверик — торговый маклер. Именно его неустанными трудами и заботами все городские заведения обеспечены элем, вином, продовольствием и так далее».
«Должен заметить, что это еще не все», — добавил Деверик, по-прежнему сверля губернатора решительным взглядом. «Я также снабжаю их стаканами, тарелками и свечами».
«Свечами, кстати говоря, он обеспечивает весь город», — подхватил Лилихорн.
Мэтью подумалось, что за такие речи его начнут бесплатно поить вином в любых заведениях Нью-Йорка.
«И что немаловажно, — не унимался Деверик, — подсвечниками и фонарями для этих свечей, которые я поставляю городским констеблям по весьма сходной цене».
«Что ж, — протянул лорд Корнбери, осмыслив услышанное, — выходит, вы заправляете всем городом, сэр, не так ли? Ведь вашими трудами в Нью-Йорке царит тишь, благодать и, как вы утверждаете, процветание».
Он примирительно поднял руки и показал собравшимся ладони, делая вид, что сдается.
«Быть может, в таком случае мне следует сразу передать вам бразды правления городом? Подпишем бумаги?»
«Только Лилихорну не предлагайте», — подумал Мэтью. «Главный констебль мигом подпишет, причем собственной кровью, если понадобится». Деверик стоял прямо как штык. На лице его с грубым боксерским носом и высоким морщинистым лбом застыло выражение сдержанного благородства. Недурно бы и лорду Корнбери научиться делать такое лицо. Конечно, Деверик был богат. Вряд ли в колонии нашелся бы делец богаче его. Мэтью мало что о нем знал, а разве кто-то знал больше? Слишком уж нелюдимый он имел характер. Однако, по словам Григсби, Деверик вышел из лондонской грязи и теперь стоял в этом зале прямо и гордо, в добротном дорогом сюртуке, сверля расфуфыренного генерала взглядом ледяным, точно озеро посреди зимы.
«Я ведаю другими областями», — слегка приподняв подбородок, ответил Деверик. «Полагаю, мне не следует выходить за их границы, дабы не споткнуться о чужой забор. Однако, прежде чем вы перейдете к следующей теме, позвольте попросить вас встретиться со мной и комиссией трактирщиков, прежде чем приступить к исполнению своих планов».
«А он хорош», — прошептал Пауэрс. «Даже не знал, что в старике Пенфорде умер адвокат».
Лорд Корнбери вновь помедлил, и Мэтью пришло в голову, что занимающему такую должность человеку следует быть лучше обученным искусству дипломатии. Разумеется, в силу своей женственной натуры губернатор согласится на перемирие, пусть не столько за тем, чтобы угодить влиятельному человеку, сколько с целью закончить свое первое обращение к народу без необходимости подавлять бунт.
«Что ж, согласен», — процедил губернатор, не демонстрируя ни намека на интерес к чужому мнению. «Я отложу постановление на одну неделю, сэр. Благодарю вас за замечание».
Пенфорд Деверик сел на место. Нестройный ропот, начавший было подниматься в толпе, понемногу утих. Однако с улицы еще доносились вопли и свист. Простой народ вынес свой вердикт. Мэтью стал гадать, не лучше ли городу иметь мертвого мэра, чем такого губернатора. Что ж, время покажет. Корнбери уже пустился в новые разглагольствования. Он выражал признательность всем господам и прекрасным дамам, разумеется, за их поддержку и признание того факта, что растущему городу необходим сильный правитель. Наконец, заездив насмерть лошадь самолюбования, он молвил:
Прежде чем объявить сие собрание закрытым, хочу спросить, не желает ли кто-нибудь из присутствующих высказаться? Быть может, у вас есть предложение. Хочу, чтобы вы знали, я человек широких взглядов и готов приложить все усилия для решения ваших проблем, больших и малых, если это поспособствует процветанию и благополучию нашего города. Есть желающие?
Мэтью думал было задать один вопрос, однако постерегся. В его нынешнем положении неразумно злить Лилихорна. За минувший месяц Мэтью оставил у его секретаря уже два письма со своими соображениями и ответов не получил. Так какой смысл и дальше гнуть свое? Вдруг встал старик Хупер Гиллеспи с всклокоченными седыми волосами и заговорил сиплым, просоленным морскими ветрами голосом.
«То-то вон чего, сэр! Мучает меня одна напасть!»
Не дожидаясь ответа, он поднял паруса и, по своему обыкновению, на полном ходу пошел дальше.
«Я паромщик, вожу паром до Брюкелена и обратно. Страсть, как замучили меня расхитчики на реке. Они, испоганцы, нарочно костры жгут на Устричном острове, чтоб корабли на скалы загнать, а те бьются почем зря. Сердце заходится, ей-богу, на это глядячи. Ежели велите, я вам покажу, в какой пещере разбойники засели. Схоронились под перевернутым кораблем, и не видать их средь водорослей да палок. Хатка почище бобровой будет. Коль вы эту шушуру не переловите, чую, до смертоубийства дойдет. Они там без конца всякие пакости замышляют, я же вижу. Раз в июне они и меня обчистили, всех моих пассажиров до единого. А ну как в следующий раз нечем откупиться от них будет? Не найдется на борту ни монеты, ни бутылки рому. Да-ка они кого-нибудь порешат, бог главаря этих сквернавцев, которые себя Уильяма Кида мнит, есть шпага. Как бы беды не вышло. Кабы лихой ночью клинок ент каянный не очутился у моего горла. Что скажете?»
Лорд Корнбери ничего не сказал, только вытаращил глаза, что его ничуть не красило. Затем, наконец, обратился к публике.
«Будьте так любезны, переведите это на английский!» «А не слушайте вы мистера Гиллеспи, сэр!» — сообщил лорду его новый фаворит, главный констебль. «Речь об одном недоразумении на реке, которое я в ближайшее время обязуюсь устранить. Вам совершенно не о чем беспокоиться».
«Чей там грит?» — спросил Гиллеспи своего соседа.
«Сядь, Хупер!» — распорядился Лилихорн, царственно взмахнув тростью. «У губернатора нет времени на твои пустяки!»
Позднее Мэтью не раз возвращался к этому эпизоду, пытаясь понять собственные мотивы. Вероятно, его раззадорило это последнее слово — «пустяки». Представление Гарднера Лилихорна, все, что не имело прямого отношения к его персоне, было пустяком. Разбойники уже год как промышляющие грабежом на реке — пустяк. Убийство Джулиуса Годвина, судя по тому, сколько сил Лилихорн вкладывал в расследование дела, — пустяк. Что и говорить, преступление Эбена Осли, с которым главный констебль не раз встречался за игорным столом, тоже назовут пустяком. И вот это, по мнению Мэтью, уже верх коварства, попустительства и порочности. «Хорошо же, я им покажу, как из пустяка можно раздуть порядочный скандал», — решил он. Встав, Мэтью секунду-другую собирался с духом, а когда лорд Корнбери обратил на него подведенные сурьмой глаза, заговорил. «Сэр, прошу уделить вас немного внимания проблеме констеблей. Состоит она в том, что население города значительно увеличилось, в связи с чем, увы, участились и случаи преступного поведения. При этом количество констеблей не растет, да и качество их службы оставляет желать лучшего». «Пожалуйста, представьтесь», — попросил Корнбери.
«Его зовут Корбет, сэр. Он секретарь одного городского... Мэтью Корбет!» Последовал весьма громкий ответ, ибо Мэтью твердо решил, кривой мушкет главного констебля его не возьмет. «Секретарь мирового су...» «Судьи Натаниэла Пауэрса!» — продолжал Лилихорн, повышая голос и обращаясь напрямую к губернатору. «Поверьте мне, прекрасно известно, Натаниэла Пауэрса, сэр!» — не сдавался Мэтью, ведя бой не на шпагах, но на словах.
Внезапно его закружил вихрь воспоминаний о другом пустяке, имевшем место в городке Фаунд-Ройл, колонии Каролина, когда он сражался за жизнь несправедливо обвиненной в колдовстве Рэйчел Ховард. Перед глазами живо предстали скелеты в грязной яме и жестокий убийца, напавший во мраке ночи, омерзительный тюремный дух. Обнаженная красавица скидывает плащ и заявляет: «Вот вам ведьма». В городе полыхают пожары, дело чьих-то коварных рук. Беснующаяся толпа подступает к дверям тюрьмы и требует посадить на кол женщину, которая оказалась жертвой преступного сговора, столь дьявольского, что не снилось даже безумному проповеднику исходу Иерусалиму. Айзек Вудворд чахнет на глазах, хотя Мэтью, рискуя жизнью, добыл ему ночную птицу. Все эти и многие другие образы ураганом вертелись у него в голове. Обращаясь к главному констеблю Лилихорну, Мэтью твердо знал одно — он имеет право высказаться.
«Мне прекрасно известно положение дел, не волнуйтесь. В нашем распоряжении множество горожан, готовых доблестно исполнять свой гражданский долг. Сэр!»
Нет, то был не окрик, однако он произвел впечатление пистолетного выстрела, ведь никто прежде не осмеливался перечить Лилихорну. Воцарилась гробовая тишина, и Мэтью подумал, что первым кинул горсть земли на собственную могилу. Лилихорн умолк. «Мне дали слово», — сказал Мэтью. Щеки его пылали. Он заметил, как Эбен Осли глумливо усмехнулся и тут же прикрыл лицо ладонью. «Погоди, с тобой я еще разберусь», — подумал Мэтью.
«Что вы сказали?»
Лилихорн медленно двинулся вперед. Вот уж кто действительно умел скользить. Узкие черные глазки на бледном вытянутом лице в приятном предвкушении разглядывали врага.
«Мне дали слово, я имею право высказаться», — Мэтью взглянул на Корнбери. «Не так ли, сэр?»
«Хм, да, конечно, конечно, сынок». «Тьфу», — мысленно содрогнулся Мэтью. «Сынок?» Он стоял рядом с главным констеблем, не решаясь повернуться к нему спиной. Судья Пауэрс тихонько шепнул. «Ну, с Богом».
«Прошу вас», — сказал лорд Корнбери,
видимо, ощущая себя благосклонным правителем и входя во вкус.
«Высказывайтесь без всякого стеснения».
«Благодарю, сэр», — еще разок покосившись на Лилихорна, который временно приостановил свое плавное шествие к трибуне, Мэтью обратил все внимание на господина в дамском платье.
«Хочу уведомить вас, что в нашем городе 2 недели назад произошло убийство». «Всего одно?» перебил его Корнбери с кривой усмешкой. «Известно ли вам, что я прибыл сюда из города, где за одну ночь убивают 2 дюжины людей? Благодарите звезды!»
Публика встретила эти слова жидким смехом. В частности, фыркнул Лилихорн. И омерзительно, трубно загоготал никто иной, как Эбен Осли. Мэтью и бровью не повел.
«Поверьте, я благодарю звезды, сэр. Однако защиты привык ждать не от звезд, а от констеблей».
Теперь засмеялись Соломон Талли и судья Пауэрс. Сидевший по другую сторону прохода Ефрем Аулс тоже ликующе хохотнул.
«Что ж...»
Улыбка губернатора уже не казалась такой омерзительной. Или, быть может, Мэтью к ней просто привык.
«Продолжайте.
Мне известно, что в Лондоне высокий уровень смертности. Газет исправно во всех леденящих душу подробностях освещала случаи обезглавливания, удушения и отравления лондонцев обоего пола и всех возрастов. Также от моего внимания не ушел тот факт, что в Лондоне существует весьма действенная гражданская система охраны порядка».
«Увы, не очень-то действенная», — пожал плечами Корнбери.
«А вы подумайте, сколько убийств случалось бы за ночь без этой системы, и прибавьте сюда другие преступления, совершаемые от заката до рассвета. Я полагаю, сэр, нам как сообществу следует перенять лондонские достижения в данной области и пресечь преступность, скажем так, на корню».
«Да нет у нас никакой преступности!» — прокричал кто-то с дальних рядов. «Чушь это все собачья!»
Мэтью не обернулся, он знал, кто кричит, защищая свою многострадальную честь. Один из армий так называемых благочестивых граждан. Толпа еще немного побурлила и, наконец, затихла. «Я лишь хочу донести мысль», — тихо молвил Мэтью, «что нам необходимо как можно скорее разработать систему, а то после драки, как известно, кулаками не машут».
«Полагаю, у вас есть предложение на сей счет?»
«Лорд-губернатор!»
Судя по надрыву в голосе, Лилихорн слушал этот разговор, этот дерзкий выпад в его сторону, покушение на его власть, затаив дыхание.
«Секретарь пускай запишет свои предложения и оставит их моему секретарю. То же самое вправе сделать любой человек в этом зале, городе и колонии. Зачем трясти грязным бельем на людях?»
Стоит ли прилюдно напомнить Лилихорну о письмах, которые тот давно получил, и либо отверг, либо выбросил? Вряд ли. «Да, предложение есть», — обратился Мэтью напрямую к Корнбери. «Могу ли я огласить их прямо сейчас для занесения в протокол?» Он кивнул на писцов за олдерманским столом, занесших перья над пергаментом.
«Оглашайте!»
Сзади раздалось змеиное шипение. Денек у Лилихорна явно не задался. А ведь еще не вечер.
«Констеблем, — начал Мэтью, — надлежит перед началом обхода устраивать общий сбор, заносить в специальный журнал свое имя и время заступления на смену, а после — время окончания дежурства. Возвращаться домой можно лишь с разрешения начальства. Кроме того, они обязаны подписать обязательства во время службы не пить. По-хорошему, пьяниц необходимо заранее отсеивать и гнать в зашей».
«Неужели?»
— Корнбери поправил шляпку. Павлиньи перья начали свешиваться ему на глаза.
«Разумеется, сэр. Начальство этой, скажем, управы должно следить за тем, чтобы констебли были пригодны к службе, а также обеспечивать их фонарями и шумовыми устройствами, допустим, трещотками. Подобными пользуются лондонские констебли, верно?»
Так писали в газет, следовательно, подтверждение Корнбери не требовалось.
«Голландцы, кстати, выдавали своим констеблям зеленые фонари, а мы почему-то перестали. По зеленому свету легко опознать стражи порядка в темноте. Кроме того, недурно бы констеблей обучать, подготавливать к службе. Они должны уметь...» «Погодите, погодите!» — едва ли не проорал Лилихорн. «Констеблей набирают из простого народа. О каком обучении вы толкуете?»
«Они должны уметь читать и писать», — ответил Мэтью, — «и хорошо бы проверять им зрение».
«Вы только послушайте!»
Главный констебль взошел на сцену и принялся играть на публику.
«Секретаришка держит всех нас за неразумных болванов!»
«Довольно и одного неразумного болвана, чтобы случилась беда», — ответил Мэтью.
Только эти слова слетели с его губ, как он понял, что отныне его жизнь превратится в поле боя. Лилихорн хранил зловещее молчание.
«Хочу также предложить, лорд Корнбери, чтобы констеблям выплачивалось жалование из общих средств. Тогда в их ряды будут стремиться и достойные люди».
«Жалование?»
Корнбери умудрился сделать озадаченное и при этом потрясенное лицо.
«То есть вы хотите платить им деньги?»
«Как за любой труд. Для управы следует выделить приличное здание, а не какой-нибудь случайный хлев или склад. Полагаю, здесь многое еще можно продумать. Скажем, свечи должны быть толще, длиннее и гореть дольше. Их следует выдавать констеблям перед началом смены, а также размещать в фонарях на каждом углу. Полагаю, мистер Деверик нам с этим поможет».
«Да, да, конечно»,
— живо откликнулся Маклер, и все, включая Мэтью, поняли, что он уже считает барыши.
«Зеленые фонари я устрою. Нам их сделают по особому заказу».
«Постойте-ка, я еще ничего не утвердил, сэр», — воскликнул Корнбери.
Деверик явно был ему не по душе, да и упускать собственную выгоду он не намеревался.
«Обуздайте как-нибудь свое нетерпение».
Тут он обратил пронзительный взор на Мэтью, и тот явственно ощутил на себе силу августейшего авторитета. Казалось, вот-вот на него обрушится тяжелый кулак.
«Как же вышло, что о ваших предложениях ничего не известно главному констеблю?»
Мэтью обдумал его вопрос, все терпеливо ждали.
«Главный констебль — человек занятой, сэр», — наконец последовал ответ. «Полагаю, рано или поздно он меня выслушал бы». «А может и нет», — Корнбери нахмурился. «Боже, какой вызов вы бросили его профессиональной чести! Люди стреляются на дуэлях и по куда менее весомым поводам. Мистер Лилихорн, я полагаю, интересы города для вас превыше всего, а значит, вы не почтете браваду этого юноши за личное оскорбление».
«Милорд, я лишь служу своему народу», — с едва заметным шипением ответил Гарднер Лилихорн.
«Вот ты славно, тогда позже я еще ознакомлюсь с выдержками из протокола, и мы как-нибудь встретимся с вами и, разумеется, олдерменами для дальнейшего обсуждения сего дела». «До тех пор, мистер Деверик, чтобы никаких зеленых фонарей в ночи, слышите?» «Садитесь, мистер Корбетт, и спасибо за ваши вдумчивые предложения». «Есть еще желающие выступить?»
«Сэр, позвольте один вопрос».
Голос был знакомый. Мэтью обернулся и увидел своего приятеля и партнера по шахматам Ефрема Аулза. 20 лет от роду, но уже с проседью в растрепанной шевелюре, похожей на птичье гнездо. Ранняя седина была у них в роду. Его отец, портной, в 35 уже был бел, как лунь. На носу высокого и худощавого Ефрема сидели круглые очки, отчего его умные карие глаза словно бы парили отдельно от лица.
«Меня зовут Ефрем Аулс, сэр. Есть у меня один вопрос, только не знаю, насколько уместный. Судите о его уместности или неуместности, позвольте мне. Спрашивайте». «Конечно, сэр, спасибо. Скажите, пожалуйста, почему на вас женское платье?»
Собравшиеся дружно охнули. Пожалуй, на другом конце света слышен был этот звук. Мэтью понимал, что заданный Ефремом вопрос шел от чистого сердца, и ни малейшего злого умысла или жестокости не было в его душе. Впрочем, один грешок, если можно это так назвать, все же за ним водился. Чересчур непосредственное любопытство. Тут с ним не смел тягаться даже Мэтью.
«А!»
Лорд Корнбери воздел унизанный кольцами перст.
«Ах, вот что! Спасибо за вопрос, мистер Аулс! Понимаю, что кому-то из собравшихся, даже, полагаю, многим, мог прийтись не по вкусу мой наряд. Я не всегда так одеваюсь, однако сегодня, в день первой встречи с жителями Нью-Йорка, мне захотелось выразить уважение и солидарность своей августейшей родственнице, подарившей мне поистине удивительную возможность представлять интересы империи вдали от родных берегов».
«Вы про...» — начал было Ефрем.
«Да, я про свою двоюродную сестру». «Королеву!»
— закончил за него громкоголосый наглец из толпы.
«Совершенно верно».
Губернатор лучезарно улыбнулся горожанам, возомнив себя, видно, солнцем в небе.
«Что ж, нам пора прощаться, а мне пора возвращаться к своим делам, то есть к вашим делам, разумеется. Обещаю служить вашим нуждам и интересам, насколько это в моих силах. Не верьте, если кто вам скажет, будто Эдвард Хайд глух к чаяниям своего народа. Хорошего вам дня, многоуважаемые, и надеюсь, что на следующем собрании мы уже сможем рассказать друг другу о своих достижениях». «Всего доброго, джентльмены!» — сказал он олдерменам, резко развернулся на каблуках, прошествовал к выходу и скрылся за дверью.
В спину ему летели крики и улюлюканье. Мэтью стал гадать, сколько часов потратил губернатор на отработку уверенной поступи в дамском платье. Глашатай, не отошедший до сих пор от потрясения, прохрипел, что собрание окончено, «Боже, храни королеву Анну и город Нью-Йорк!» «Ну, дела!» Подвел судья Пауэрс весьма меткий итог происходящему. Пробираясь сквозь народ, кого-то из горожан обуял истерический смех, а иные от потрясения начисто лишились дара речи. Мэтью заметил в толпе Ефрема и одобрительно кивнул, мол, превосходный вопрос. Тут в нос ударил дерзкий цветочный аромат. Мимо прошла Полли Блоссом. Не успела она скрыться из виду, как дальнейшее продвижение Мэтью к выходу остановило больно упершаяся в ключицу серебряная львиная голова. Вблизи стало ясно, что ростом Лилихорн невелик, дюйма на 3 ниже Мэтью. Чересчур просторный сюртук не скрывал его худобы, а болтался точно выстиранное белье на веревке. На длинном тонком лице красовались скрупулезно подстриженные усики и бородка. Парика Лилихорн не носил, Однако его черные волосы, собранные сзади пурпурной лентой, имели не вполне естественный синий отлив. Главный констебль, очевидно, не побрезговал недавно завезенной из Индии краской. Нос у него был маленький и заостренный, губы яркие, словно у куклы, а кисти рук мелкие, почти детские. Словом, в облике его не было ни единой грозной или могущественной черты. Мэтью подумал, что по этой причине не бывать Лилихорну ни мэром, ни губернатором. Могучей и грозной Британской империи требуются могучие и грозные властители. Корнберри хотя бы имел внушительный вид под платьем. Впрочем, юный секретарь предпочел не задумываться о том, что скрывается под губернаторским нарядом. Стоявшего перед ним главного констебля так раздуло, кишки, легкие и все его внутренности настолько наполнились кипящей желчью, что он, казалось, вдвое увеличился в размерах. Мэтью вспомнил, как однажды еще до приюта, живя беспризорником у реки, он поймал маленькую серую лягушку, и та вдруг стала расти у него в руках, пока не превратилась в большой склизкий ком с пульсирующими бородавками и выпученными черными глазами, каждый с медяк. Вот и Лилихорн сейчас напоминал разъяренную жабу, которая незамедлительно брызнула ему в руку мочой и плюхнулась в эстривер.
«Как же вы добры!» — процедил сквозь стиснутые зубы бешеный иглобрюх. «Как это благородно с вашей стороны, судья Пауэрс!»
До Мэтью дошло. Лилихорн, хоть и мечет в него смертоносные взгляды кинжалы, обращается к стоящему рядом Пауэрсу.
«Надо же было подкинуть мне такую свинью! Так подставить меня перед новым губернатором!» «Разумеется, я знал, что вы хотите меня сместить, Натаниэл, но использовать для этих целей секретаришку — подловат приемчик. Негоже джентльмену так поступать!»
«Я, как и вы, слышал предложение Мэтью впервые. Он все это придумал сам.
Ах, ну, конечно, иначе и быть не может. Знаете, что мне нынче утром сказала принцесса? Она сказала... «Гарднер, надеюсь, новый губернатор замолвит за тебя словечко перед королевой Анной и расскажет ей, какой неблагодарный труд ты на себя взвалил. Представляете ее лицо, когда она это говорила, Натаниэл?»
«Допустим», — последовал ответ. Мэтью знал, что на самом деле супругу Лилихорна, особу весьма падкую на славу и почести, зовут Мот. Однако она просила величать ее принцессой, так как ее отец — хозяин лондонской харчевни на Ист-Чип-стрит, где подавали морских гадов, был известен в столице под прозвищем «Устричный король».
«Конечно, у нас с вами случались профессиональные размолвки, но такого подвоха я от вас не ждал. Да еще прикрываетесь мальчишкой!»
«Сэр!» — Мэтью решил твердо стоять на своем, хотя львиная голова норовила лишить его равновесия. «Судья не имеет к этому никакого отношения. Я говорил от своего имени и от чистого сердца. Вот так все просто!» Лилихорн одарил его презрительной полуулыбкой.
«От чистого сердца? Это вряд ли. А вот в вашей простоте я не сомневаюсь. Вы выбрали не лучшее время для обсуждения этих вопросов. Губернатор ко мне прислушивается. Существующую систему... «Надо постепенно!
Ждать больше нельзя!» — перебил его Мэтью. «Время и преступный мир грозят сожрать нас живьем вместе с этой вашей системой!»
«Наглец и дурак!»
Лилихорн больно ткнул ему в грудь тростью, но потом, видно, передумал выставлять конфликт на всеобщее обозрение.
«В следующий раз тебе это с рук не сойдет! Думай, прежде чем переходить границы, секретаришка!»
«Вы, кажется, запутались, Гарднер», — легко и беззлобно заметил Пауэрс. «Мы все на одной стороне, не так ли?»
«И на какой же?»
«На стороне закона?» Нечасто Лилихорн оказывался в положении, когда на ум не шел хлесткий ответ, однако на сей раз ему пришлось смолчать. И тут за его спиной возникла еще более отвратительная физиономия. На плечо констебля легла рука. «Встречаемся в слепце?» — осведомился Осли, демонстративно не замечая ни Мэтью, ни судьи.
Монтгомери клянется удвоить ставки и взять реванш.
Что ж, захвачу кошель побольше. Под его и ваши деньги.
Вот и славно. Всего хорошего.
Осли коснулся палитры уголки и покосился на Пауэрса.
Вам тоже, сэр.
С этими словами он в развалку пошел прочь сквозь толпу, оставляя за собой удушающий гвоздичный след.
«Помни свое место!» —
напоследок предостерег Мэтью констебль.
«Чего доброго», — подумал Мэтью, — «еще и мочой окатит». Однако Лилихорн вдруг расплылся в жуткой улыбке, его подозвал знакомый сахарозаводчик и покинул судью и его секретаря, дабы уделить внимание человеку, имеющему в обществе куда больший вес. Наконец они вышли из зала на улицу, где по-прежнему светило солнце, а горожане стояли небольшими компаниями, обсуждая увиденное. При блеске дня лицо мирового судьи казалось особенно осунувшимся и уставшим. Он заявил, что идет домой, сидеть в мягком кресле, попивать чай с капелькой рома и размышлять о разнице не только между мужчинами и женщинами, но и между болтунами и деятелями. Тогда Мэтью тоже зашагал вверх по Бродвею, в сторону дома, решив, что горшки-то всегда нужны, а гончарный круг и физический труд обладают чудесным свойством — сглаживать самые острые углы мироздания и придавать ему тем самым более приятную форму.